Разговоры об искусстве. Творение может победить Творца. Творец уйдет природой побежденной, однако образ им запечатленный веками будет согревать сердца. Я тысячами душ живу в сердцах всех любящих, и значит, я не прах, и смертное меня не тронет тленье.
Приветствую вас, уважаемые слушатели радиоканала «Воскресенье». С вами вновь передача «Разговоры об искусстве». У микрофона автор и ведущий Дмитрий Бабушкин. И я вновь рад видеть в нашей студии постоянного участника нашего цикла, кандидата культурологии, культуролога, искусствоведа, историка, музыковеда, доцента, лауреата премии имени Павла Петровича Бажова Дмитрия Владимировича Суворова. Здравствуйте, Дмитрий Владимирович.
Здравствуйте.
Ну что ж, мы продолжаем, как мы и говорили, в отдельные передачи мы выделяем следующую веху, следующий огромный культурный пласт нашего великого композитора Чайковского, о котором мы, Петра Ильича Чайковского, о котором мы говорили в наших прошлых передачах. В 1861 году молодой Чайковский, только начинающий овладевать профессиональными музыкальными знаниями, полушутя, полусерьезно, писал своей сестре Давыдовой: «Кто знает, может быть, ты через года три будешь слушать мои оперы и петь мои арии». И это действительно...
Как в воду глядел.
Да, как в воду глядел, и это действительно случилось. Ну что ж, всего, насколько известно из истории, Петр Ильич написал 10 опер.
Ну, 9 дошедших полностью.
9 дошедших полностью, да. Опер разнообразных как и по своей тематике, образному строю, так и посредством музыкально-драматургической выразительности по мотивам тоже не менее известных великих произведений. Итак, Дмитрий Владимирович, мы приступаем к следующему этапу творчества Петра Ильича Чайковского.
Вот вы знаете, для того, чтобы перейти к оперному наследию, я позволю себе еще одну маленькую модуляцию в сторону.
Да.
И сказать два слова еще то, что касается такой интересных момента биографии Чайковского, тем более, что нам это сегодня очень сильно понадобится.
Да.
Значит, ну, во-первых, надо сказать, что, как сказать, о исключительной доброжелательности Чайковского и о его бескорыстной помощи очень многим деятелям культуры своего времени. Вообще, обращая внимание, характер у Чайковского был очень непростой. Вот, по воспоминаниям, с одной стороны, высочайшая интеллигентность, доброжелательность, корректность, склонность к юмору, вот, иногда не совсем безобидному юмору, но вот, скажем, приведу пример очень забавный. Современником Чайковского был знаменитый русский путешественник и ученый Миклуха Маклай.
Да.
Вот, и как раз он в это время, ну, ближе к концу уже жизни Чайковского, начал попытаться осуществить свой проект русской колонии на Новой Гвинее. Мы, кстати, к Миклуха Маклаю мы еще потом вернемся. Фигура, заслуживающая отдельного разговора. И там было проговорено обязательное условие – трезвость. Да. Чтобы никто не пил. Почему-то у Чайковского это вызвало колоссальный сарказм. Вот что значит трезвость, он там писал кому-то. А если вот я вот не могу без того, чтобы выпить водки. Вот, ну вот не могу, понимаете. Вот. Да и потом, господи, вот всю жизнь я прямо буду сокрушаться, что я не увижу этих папуасов. Там, понимаете. Вот какие-то такие забавные вещи.
Да, да.
Вот. Мог быть резок. Вот. Ну, в общем, я вам уже говорил, что под внешней такой корректностью и мягкостью у Чайковского внутри был стальной стержень, абсолютно. Да. И тем не менее, очень интересно, что список людей, которым Чайковский помогал, и помогал абсолютно бескорыстно и безвозмездно, и отношение к ним, он говорит сам за себя. Вот. Ну, отношения со своими родными, это понятно, я уже рассказывал, там, причем это и братья, это и горячо любимый племянник Володя Давыдов. Кстати, интересный факт, что Давыдову Чайковский, когда Давыдов был ребенком, он ему посвятил детский альбом. А когда Давыдов вырос, Чайковский ему посвятил не более, не менее, как шестую симфонию. Это вообще говорится очень многое. Ну, про взаимоотношения с фон Мек мы уже говорили. Чайковский всю жизнь, по крайней мере, до самого конца своих дней, помогал Василию Калинникову. Кстати, Василий Калинников — это еще один композитор России, которого мы по-настоящему не осмыслили как национального классика. У нас впереди будет о нем разговор. Он был человеком крайне болезненным, у него был туберкулез растянувшийся и, в конце концов, сведший его в могилу безвременно. Чайковский ему помогал всю жизнь, там и не только материально, но и там организовал для него места работы, чтобы он мог там как-то и так далее.
Да, да, да.
Вот очень показательные взаимоотношения Чайковского с Сергеем Ивановичем Танеевым. Дело в том, что это практически единственный ученик Чайковского композитор. Я уже говорил, в отличие от Римского-Корсакова, который 30 лет работал, Чайковский проработал в консерватории ровно столько, пока не появилась Надежда Филаретовна фон Мек. И вот у него с учеником был один единственный композитор, Сергей Иванович Танеев, еще один классик русской музыки, совершенно неосмысленный в таком качестве. Что интересно, Танеев пошел совершенно своим путем. Будучи учеником Чайковского. Калинников считал себя учеником Чайковского, но он у него не учился. А Танеев учился, но Танеев пошел совершенно в другую сторону. Вообще интересный факт, что Танеева на Западе назовут русский Бах. То есть, видите, совсем в какую-то другую сторону. Чайковский это полностью принял. То есть, вот если у Римского-Корсакова были элементы брюзжания по отношению к своим ученикам, Чайковский Танеева принял как равного. Они вообще в дальнейшем общались на равных. Это очень редкий случай, учитель-ученик, понимаете. И потом он во многих письмах писал, что я очень дорожу мнением Танеева, а Танеев впоследствии в России получит еще один такой характерный имидж – музыкальная совесть Москвы. То есть это очень крупная фигура. Совсем интересно, что такие же взаимоотношения Чайковского связывали с Александром Константиновичем Глазуновым. Это ученик Римского-Корсакова, но как композитор, тоже пошедший своим путем. А впереди у нас о них разговор. Потому что вот это поколение композиторов у нас вообще выпало из нашего сознания. Вот. А это композиторы, которыми может гордиться любая музыкальная культура мира практически. И вот Глазунов по многим показателям был композитором, как раз близким к исканиям Чайковского. Хотя он ученик Римского-Корсакова. И они переписывались всю жизнь. И, кстати, Глазунов очень так характерно писал, что какая у вас потрясающая оркестровка. Я бы вот даже не знал, куда бы вот эти инструменты всунуть. Это говорит человек, мастер. Глазунов был мастером настоящим, но это показательно. Вообще, Глазунов – фигура потрясающая совершенно в русском искусстве, и мы с ним еще познакомимся. Ну вот совсем потрясающая история, которая многократно описана. Значит, Чайковский уже где-то за год, наверное, или за два до смерти поприсутствовал на выпуске студентов композиторского отделения Московской консерватории, и там выпускался 18-летний студент Сережа Рахманинов. Выпускался с оперой «Алеко» по поэме Пушкина «Цыганы». От себя добавлю абсолютный шедевр. Вот. Но все равно, понимаете, потом Рахманинов ему предстояло занять место Чайковского в русской музыке, стать императором русской музыки, композитором номер один. Но это еще все впереди. И вот потрясающая деталь. Чайковский, а Чайковский уже живой бог.
Да, да, да.
И он подошел к этому юному студенту и сказал: молодой человек, вы не обидитесь, если я порекомендую вашу оперу «Алека» в Большой театр в постановке в один вечер с моей оперой «Иоланта». Формулировка.
Да, да.
Рахманинов чуть не лишился вообще чувств, речи, зрения и слуха в раз, потому что он был начинающий юнец, пускай суперталантливый. А Чайковский — это все, это Юпитер с Олимпа.
И то есть этом... 18 лет тогда уже можно было, это была та граница, которой мог человек выпуститься,
да,
из консерватории.
Да, да.
То есть во сколько лет тогда начинал?
Начинал в 15-14,
да.
Но Рахманинов, в отличие от Чайковского, у него ранний старт. Да, вот. И, кстати, забегая вперед, скажу, Рахманинов закончил с большой золотой медалью, потому что закончил по двум факультетам, пианист и композитор. В общем, ну вот это показательно, потому что все равно он дебютант.
Да, да, конечно.
А Чайковский слишком хорошо помнил, что такое быть дебютантом. У самого Чайковского дебют был очень сложный, мы сейчас в этом убедимся. И вот совсем интересно, что вот это... фантастическая совершенно доброжелательность и готовность вот поделиться всем тем, что у него было, ну, и материально, и духовно, она распространялась не только на музыкантов. Вот еще одна история. Вообще, я сам себя перебью, о Чайковском оставили мемуарные воспоминания самые разные люди. Вот опять-таки мне пришлось в свое время держать в руках сборник, который меня просто привел в состояние полного ступора. То есть, ну, то, что о Чайковском писали, и что писали, естественно, с придыханием, это все понятно. Вопрос, кто писал? Как вам такой вариант? Писали мемуары оркестранты симфонических оркестров Москвы, в том числе духовики. Трубачи, тромбонисты, там лито, вот так вот. И вот сохранилось такое воспоминание, чрезвычайно интересное. Кстати, оно даже потом попало частично на страницы известного биографического романа Алексеева о Чайковском. Значит, Чайковский возвращался, это уже конец жизни, абсолютно такой. Кстати, сам себя перебью, что такое конец жизни? 53 года.
Да.
Чайковский, смерть Чайковского была не то, что естественное завершение жизненного пути, а столь же такой же удар молнии, как и с Пушкиным, как и с Лермонтовым, потому что, ну вот прикиньте, ему было 53 года в 1893 году, он,
да,
год не дожил до прихода к власти последнего русского императора. Если бы Чайковский прожил 73 года, а он, кстати, мог вполне прожить, у него никакой органики не было такой, чтобы она его прямо сгрызала, он бы дожил до 1913 года. Вот это вообще поразительная виртуальность. Вот Чайковский и Серебряный век.
Да.
Ведь в отличие от Римского-Корсакова, Чайковский Серебряного века практически не застал. Но он мог, имел все шансы, а если бы он прожил, как Лев Толстой, 82 года, ну, биографии Льва Толстого показывают, что можно было дожить. Да, кстати, и Лев Николаевич умер неестественной смертью, если бы он не заболел пневмонией на станции Астахова. Так вот, так он мог даже застать катастрофу 17-го года. Вот безумно интересная виртуальность. Как бы он на все это среагировал, как бы, да даже чисто художественно, как бы он воспринял, скажем, сосуществование со Скрябиным, со Стравинским там. И вот, тем не менее, как интересно смыкается все. И вот он возвращался домой с какого-то, ну, какого-то делового мероприятия или концерта, или там что-то. Я к чему-то клоню, что он меньше всего в этот момент был склонен к теоретизированию, к каким-то разговорам на высокие материи. Устал человек, стремился домой. Его на улице подловил юный студент-художник из Академии художеств. Я потом скажу, как его звали. Чайковский, судя по интонации разговора, был не в восторге. В его речи мелькали нотки раздражения. Но он был прекрасно воспитан, и он, естественно, не стал его отфутболивать. А этот студент, ну, понимаете, ему тоже хочется вот поговорить и так далее. А у студента были очень... такие розово-идеалистические представления об искусстве. Он начал что-то говорить. Чайковский довольно резко его оборвал, сказал: «Юноша, не говорите пошлостей». И стал говорить ему свои мысли об искусстве, как прежде всего о колоссальном труде.
Труде, да.
Труде, причем труде, который совершенно не напоминает пребывание в Элизии, пребывание там на Олимпе. Это куча всяких моментов, ну там даже был такой момент разговора, что а вот писать на заказ, это ведь, наверное, как бы недостойно, на что Чайковский сказал: все ваши боги, Леонардо, Микеланджело, ну, да, Рафаэль, да, да, все писали на заказ. Надо писать так, как будто это от Господа Бога.
Да, но это же его цитата. Помните, что даже человек, одаренный печатью гения, ничего не даст не только великого, но и среднего, если не будет адски трудиться. Петр Ильич Чайковский.
Да, но если помните, он даже Михаил Иванович Глинку немножко пожурил.
Да.
Да. Так вот, в общем, короче, он так поговорил со студентом, так сухо попрощался, пошел домой.
Угу.
А студент остался и написал, говорит: вот его слова остались для меня путеводной звездой на всю жизнь. Кстати, если бы моя была воля, я бы вот эти мысли Чайковского об искусстве на стене в каждой консерватории, в каждом музыкальном училище повесил, потому что это надо знать каждому, кто входит в эту сферу, и или прыгать с разбега, или не начинать.
Ну, что там в консерваторию? В любом художественном образовательном учреждении.
Естественно. А вот теперь я скажу, как звали студента. Его звали Игорь Грабарь. Ну, для тех, для кого русское искусство не пустой звук, знают, что это будущий классик русской живописи Серебряного века. И вот при этом, еще вернусь, я немножко об этом уже говорил, Чайковский был исключительным самоедом-перфекционистом. Вот я еще раз обращаю внимание, среди гениев эта черта не такая уж редкая, но в таких гомерических пропорциях, как у Чайковского, это случай, можно сказать, ну, не рядовой. И вот нам сейчас это понадобится. Опять-таки, вот я вам расскажу одну историю, которая тоже очень показательная. Это вот просто нам все понадобится, когда сейчас речь пойдет об операх. Значит, ну вот Чайковский, как известно, на пике своего, на первом пике своего творчества пишет четвертую симфонию, трагическую. Вот мы уже говорили, что вот эта тема Чайковский и экзистенциализм.
Да.
То есть экзистенциалистские мотивы пронизывают все творчество Чайковского. Даже в миниатюрах, даже в романсах. Там я уже не говорю про инструментальные сочинения. Начиная с ранних симфоний, с первой симфонии. Там, и даже такое вот как бы самая его светлая страница, инструментальные концерты. Ну, уже давным-давно подмечено, что без трагических провалов, но тема содержания, скажем, скрипичного концерта, та же самая «Микрокосмос» и «Макрокосмос». Вот. А последние три симфонии, четвертая, пятая, шестая, ну и «Манфред» надо еще прибавлять, это самые экзистенциалистские произведения за всю историю русской музыки, да, может быть, и европейской тоже. И вот он, когда написал четвертую симфонию, она трагическая по содержанию, она совпала с очень драматическим изломом биографии Чайковского, это вот его неудачная женитьба на Милюковой, и, возможно, ну, не стопроцентно недоказанная, но некая, которыми предполагаемая суицидальная попытка, он посвятил эту симфонию фон Мек, что очень показательно, потому что это для него, и он эту симфонию очень любил, она для него была очень дорога. Потом он 10 лет симфонии не писал. За это время он написал астрономическое количество потрясающей музыки, в том числе 4 сюиты, там, струнную серенаду, Манфреда. И вот, наконец, он взялся писать снова произведение, которое будет называться «Симфония». Просто, без оговорок. «Симфония номер 5» впоследствии. Написал и впал в сеанс самоедства. его уговаривали чуть ли не все, кто были с ним рядом, что, тем более, что мы сейчас увидим, что этот сеанс самоедства мог плохо кончиться. То есть человек мог элементарно уничтожить партитуру. Его уговаривали все, и Чайковский в фон Мэг пишет в письме. Меня уговаривали все, и особенно Сережа Танеев. Я его мнением очень дорожу, хотя мне все еще кажется, что симфония неудачна. И вот знаете, что переломило ситуацию? Последняя соломинка. Помощь пришла с той стороны, откуда никто не ждал. Из Германии письмо от Брамса. А я вам напомню, с Брамсом у Чайковского отношения были, ну, мягко говоря, не очень. Ну, Брамс не входил в число друзей Чайковского, а Чайковский в первую половину своей жизни отказывал Брамсу даже в композиторском таланте. И мог написать, он вчера опять играли под лица Брамса там. Вот у него два композитора вызывали такую аллергию, да. Брамс и Лист. Потом Чайковский подобрел к Брамсу и выдал формулировку исчерпывающую тоже в письме, тоже, по-моему, к фон Мэг, честную такую формулировку, дай бог каждому такой объективности. Я признаю его талант, но не люблю его музыку. Ну, чисто субъективно, никто любить и не обязан. Вот. Ну, во всяком случае, то есть, и вот от Брамса письмо, и Брамс написал буквально следующее, говорит: дорогой друг, я, говорит, спешу вам сообщить, что я послушал вашу новую симфонию на концерте в Вене, я пишу вам, чтобы вы поняли, вы написали мировой шедевр. И вот это сработало. Вот после письма Брамса Чайковский как-то другими глазами, а я от себя отбавлю, это супершедевр. Это одна из абсолютных кульминаций мировой музыки. То есть я специально обращаю внимание, до какой степени Чайковский чуть-чуть сам себя не перегрыз вообще, написав не просто потрясающую музыку, а супер-супер тут какие... Ну, я говорю, кстати, Чайковского еще как-то убеждали, говорит, вот, говорит, Стасов про вас сказал сверхгениально капитально Тузова. Помните, мы говорили, да, что да, у Стасова? Да, да. А тут других никаких вообще эпитетов и не подходит. И вот в связи с этим мы сейчас будем, когда говорить об операх, мы увидим, зачем я сделал всю эту преамбулу.
Мы, я так полагаю, в хронологическом, конечно, порядке, конечно, пойдем, да, конечно, по датам.
Итак, 9 законченных опер. Почему не 10, сейчас увидим. Сейчас это вот все сработает. Вообще, по количеству написанных опер в русской музыке Чайковский уступает только Римскому-Корсакову, которого, как известно, 15. И я чуть-чуть не сказал, что это высочайшая точка творчества Чайковского. Вот. Я сам себя поправлю, у Чайковского все высочайшая точка. Если мы будем брать балеты, все три балета Чайковского, каждый по-своему является шедевральный. Если мы брать симфоническую музыку, камерную, то здесь, тем не менее, даже на этом фоне оперный цикл выделяется совершенно особо. И опять-таки я скажу то, о чем мы уже говорили ранее. Трагедия нашего восприятия. Вот я буквально вот совсем недавно, еще вот перед тем, как идти вот на нашу встречу, вот знаете, можно спокойно вот написать список произведений Чайковского, поисковик. Все выходит.
Да.
Читаешь и... Чуть-чуть не сказал, волосы дыбом. Дело в том, что волос-то у меня немного на голове. Остатки встают дыбом. Сколько произведений Чайковского вообще не звучит?
Не звучит.
Я хочу вам сказать, обращаюсь к коллегам-музыкантам. Перечитайте этот список, и если у вас внутри не похолодеет, вам надо менять профессию.
То есть список-то выходит?
Список выходит, но можно увидеть, какой приличный процент произведений Чайковского вообще не звучит. Вообще. То есть некоторые редко, некоторые вообще заваливаются. И вот это касается опер.
То есть их даже не найти, так сказать, в паутине?
Можно и в паутине не найти. Мы к этому еще вернемся. И вот если брать оперы Чайковского, то фактически из этих 9 опер часто звучат 3.
3.
Этим все сказано.
На На сегодня время нашей передачи близится к завершению. Ну а продолжение нашего цикла вместе с кандидатом культурологии, культурологом, искусствоведом, историком, музыковедом, доцентом, лауреатом премии имени Павла Петровича Бажова Дмитрием Владимировичем Суворовым слушайте в нашем следующем выпуске программы «Разговоры об искусстве». Мы продолжим говорить о творческом наследии русского композитора, педагога, дирижера и музыкального критика Петра Ильича Чайковского. Продолжим говорить о операх Чайковского. Разговоры об искусстве.